В лавке хозяйничала рыжеволосая дама средних лет с тонкими запястьями подростка и круглым румяным лицом всеобщей любимицы. Я отметил про себя, что женщина достаточно хороша, чтобы провести с ней ночь, но не настолько, чтобы ее съесть. Отметил – это значит, что какую-то долю секунды меня натурально раздирали противоречивые стремления. Я метался между вожделением и брезгливостью, не в силах остановиться на чем-то одном. Очевидно, это и были те самые неуместные мысли и желания безумного рыбника, от которых предостерегал меня Шурф. Он не взял в расчет, что обретенная вдруг возможность подчинить себе внутренний хаос, отстраниться от него и хладнокровно игнорировать всякую душевную бурю, как бы она ни бушевала, впечатлит меня куда больше, чем самые дикие и темные страсти. «Мне нужна тетрадь», — сказал я.
«Тетрадь?»
Рыжая явно решила, что ослышалась.
«У меня есть прекрасные самопишущие таблички», — защебетала она. «Совсем новые, из белой лохрийской глины, легкие и вместительные».
Я немного подумал, прислушался к себе и решил, что ее предложение мне не подходит. Самопишущие таблички — дело хорошее, но для избавления от докучливых формулировок мне требовался привычный способ письма. Нет, нужна именно тетрадь. Чистая тетрадь из обыкновенной бумаги и... На этом месте я запнулся, поскольку понял, что так привык к волшебным самопишущим табличкам, что до сих пор толком не знаю, как в ЕХО обстоят дела с прочими письменными принадлежностями. «Карандаш, перо, все что угодно», — наконец сказал я. «Что-нибудь, чем можно писать на бумаге». Рыжая озадаченно нахмурилась. Задумчивость была ей к лицу, и я великодушно решил, что съесть ее, пожалуй, тоже было бы приятно и полезно. По крайней мере, в определенных обстоятельствах. Как ни странно, после этого умозаключения моя внутренняя буря окончательно утихла. Теперь я был спокоен и собран не вопреки ей, а просто так.
«У меня нет бумажных тетрадей», —
наконец призналась рыжая.
«Но у брата антикварная лавка тут по соседству. Вы можете к нему за...»
Я не стал спорить, а лишь адресовал ей строгий взгляд, преисполненный вежливого недоумения. Дескать, я клиент, я уже пришел в вашу лавку, и не собираюсь бегать по всему городу за нужным мне товаром. Ваше дело — предоставить мне необходимое, а мое — заплатить за вашу расторопность любую цену, которая покажется мне разумной». К счастью, мне не пришлось говорить это вслух. Рыжая сама все поняла, умолкла на полуслове, испуганно моргнула и, наконец, сказала:
«Нет-нет, конечно же, я сама сбегаю и все принесу. Тем более брат, наверное, уже запер лавку. Тут рядом, я быстро, извините, что придется подождать сейчас-сейчас».
Пока она суетливо выбиралась из-за прилавка, поправляла прическу и бочком пятилась к выходу, я хранил великодушное молчание. Помнил, что обучение этой дамы искусству сохранять спокойствие, правильно дышать и рационально двигаться не входит в круг моих непосредственных обязанностей. А значит, незачем делать ей замечания. Хоть и хочется, конечно, немедленно исправить данный фрагмент картины мира, если уж во всей полноте эта грешная картина мне пока не по зубам. Но я, повторяю, воздержался. И до сих пор чрезвычайно горд этим обстоятельством. Рыжая вернулась четверть часа спустя. Взмыленная, растрепанная и еще более возбужденная, чем перед уходом. Но в ее руках была тонкая тетрадь в синем матерчатом переплете. А в голосе звучало ликование.
«Мы нашли! Самая настоящая бумажная тетрадь из Таруна, ей лет 200 не меньше. И тарунские карандаши, они как раз подходят для этой бумаги. Один совсем новый, второй израсходован наполовину. Но я его отдам за четверть цены».
«Очень хорошо», — мягко сказал я. «Спасибо. Не нужно так волноваться. Назовите вашу цену». За ветхую тетрадь и два карандашных огрызка с меня содрали полдюжины корон. Немыслимая цена, но я не стал возражать. Когда речь идет о самом необходимом, денег не жалеют. К тому же, кто ее знает, эту тетрадку? Может, и правда антикварная редкость, которую ни за какие деньги не достать? Я же никогда не интересовался, где мой друг Шурф покупает свои письменные принадлежности. Думал, в любой книжной лавке есть, а оно вон как обернулось. Поэтому я, не торгуясь, написал расписку, вернее, приложил руку к специальной самопишущей табличке, предназначенной для денежных расчетов. Прочитав мое имя и выяснив, с кем имеет дело, хозяйка книжной лавки окончательно ошалела. Не то от страха, не то на радостях, я не стал разбираться. Вежливо попрощался и вышел на улицу, окончательно решив для себя, что есть ее я не стал бы ни при каких обстоятельствах. А вот переспать все-таки было бы неплохо, теоретически. Хотя, бедняга Шурф, как же он волновался, что некоторые его мысли и желания могут меня шокировать. Знал бы он, Какая дикая чушь то и дело лезет мне в голову по тысяче раз на дню без вмешательства всяких там безумных рыбников. Теперь, впрочем, надо думать, узнает. Ну и ладно. Хоть будет с кем обо всем этом поговорить, если однажды станет совсем уж не невмоготу. Разжившись тетрадью, я отправился в ближайший трактир. Ну, то есть не в первый попавшийся, а в душистые хрестики. Во-первых, у них превосходная гугландская кухня, а во-вторых, возможность встретить там кого-нибудь из знакомых я оценивал как крайне маловероятную. Трактир открылся сравнительно недавно. Леди Меломори почти случайно обнаружила его в трех кварталах от своего дома, и мы решили утаить это открытие от друзей. Все равно среди них нет любителей простой деревенской еды. А нам позарез требовался своего рода филиал собственной кухни. Уютное местечко, куда можно прийти поужинать в конце трудного дня, кутаясь в домашние лаохи, сесть в самом дальнем и темном углу, тереть кулаками слепающиеся глаза, уткнуться носами в меню и без того вызубренное наизусть, шептаться, сплетничать, целоваться украдкой и шутливо припираться из-за сущих пустяков, не рискуя при этом нарваться на собеседника, ради которого хочешь не хочешь, а будь любезен, потрудись придать лицу осмысленное выражение, а речи связность. Не то чтобы мы часто так поступали, всего-то раза два или три, но сама по себе возможность нас окрыляла. Мне вообще кажется, что мелкие секреты, в отличие от больших тайн, совершенно необходимые компоненты счастливой жизни. Не обязательно всякой, но моей, пожалуй. Все это я к тому, что душистые хрестики были идеальным местом, чтобы на часок уединиться с тетрадкой и привести мысли в порядок. Заодно и поужинать. А что ж, давно пора. А потом можно приступать к поискам неуловимого магистра Хаббы Хэна. Или не магистра. Надо будет, кстати, у него уточнить, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. А то даже Джуфин не уверен, хотя, казалось бы, кому и знать, как не ему. Я не сомневался, что нынче же ночью непременно увижу Хаббу Хэна. Я прекрасно помнил, как сильно он мне нужен, и полагал своим долгом приложить все усилия, чтобы устроить нашу встречу. Но именно долгом, не более того. В моем стремлении найти Хаббу Хэна больше не было ничего личного. Я не хотел его встретить, а просто осознавал, что это совершенно необходимо. Именно такое настроение и требовалось, если, конечно, я правильно понял объяснение Джуфина. И если мой шеф все-таки не выдумал Хаббу Хэна в воспитательных целях. Я по-прежнему допускал такую возможность, но она больше не казалась мне ужасной. Забавной, впрочем, тоже. Мне вообще ничего не казалось сейчас забавным, и в таком подходе к делу были, как ни странно, свои преимущества. Вот уж никогда бы не подумал. Устроившись за дальним, словно бы специально для меня поставленным на отшибе столом в душистых хрестиках, я быстро, не раздумывая, заказал ужин, благо был неплохо знаком с меню, и достал из кармана лаохи свои покупки. Осмотрел карандаши. Остался ими недоволен. Попросил у трактирщика нож, тщательно их заточил, открыл, наконец, тетрадь и принялся записывать. Только перестав быть собой, получаешь шанс обнаружить себя. Хорошо, если это происходит внезапно. Тем сильнее эффект, ощутимей встряска. Мне не раз доводилось слышать от сведущих, как я сейчас понимаю людей, что наша личность – маска, карнавальный костюм. Поначалу я радовался красоте метафоры, потом отмахивался от этой идеи как от докучливой банальности, а оказалось, что это просто сухая констатация факта, более-менее точное и емкое описание подлинного положения вещей, даже в каком-то смысле инструкция. Я понял это сегодня на улице, когда разнашивал чужую личность, как новые башмаки. И вот что любопытно. Того человека, каким я привык быть, нет и в помине. Однако же наблюдаю за произошедшими переменами именно я. Только эта моя составляющая, назовем ее «наблюдатель», имеет вес и смысл. Все остальное – набор карнавальных костюмов. И вольно же мне было довольствоваться до сих пор единственной сменой одежды. Какая потрясающая скупость, какая недальновидность. Я перечитал написанное и остался доволен. Мое природное умение обращаться со словами в сочетании с глубиной и сдержанностью новой личности дало неплохой результат. Во всяком случае, я не сомневался, что эта запись будет понятна и полезна мне самому потом, когда наш с Шурфом эксперимент благополучно завершится, и мне, как всегда, захочется отмахнуться от приобретенного опыта и жить дальше, как ни в чем не бывало. Уж я-то себя знаю. Удовлетворенный результатом, я принялся за еду. Ел неторопливо, тщательно пережевывая каждый кусок. Такого за мной раньше не водилось. Про себя отметил, что стряпня здешнего повара по-прежнему в моем вкусе, но этот факт оставил меня почти равнодушным. Точно так же я мог бы сейчас употребить любую пакость и хладнокровно отметить, что ужин не удался. Квалифицированное экспертное заключение. не имеющее никакого отношения к чувственным удовольствиям. Ну, скажем так, почти никакого. Покончив с едой, я потребовал камры, аккуратно отодвинул тарелку, тщательно протер салфеткой стол, снова открыл тетрадь и продолжил писать. Говорят, горная лисица, угодившая в капкан, бывает порой способна отгрызть собственную лапу, чтобы выбраться. Человеку, угодившему в один из множества капканов, щедро расставленных на всяком пути, такой подвиг редко по плечу. Но если не сможешь последовать примеру лисицы, жди охотников, которые придут за твоей шкурой. Они уже в пути. Я перевел дух и с удовольствием отметил, что записанные формулировки действительно сразу же перестали мне докучать. Еще немного, и голова моя сможет заняться более важной и полезной работой, чем бесконечное повторение собственных глубокомысленных фраз. Если кому и нужна жертва, то лишь самому жертвователю, при условии, что он разумен и искусен. Не самое драгоценное и необходимое приносится в жертву, а то, что лишь кажется драгоценным и необходимым, а на самом деле лишнее, только мешает. Когда жертва приносится должным образом, жертвующий поступает как искусный скульптор, отсекая все лишнее от каменной глыбы. Ваяет себя. Достойное занятие вне зависимости от конечного результата. На сей раз перечитать написанное я не успел, поскольку не то боковым зрением, не то и вовсе затылком углядел, что в трактире творится неладное. Прежде я бы вряд ли что-то заметил, закопавшись в писанину, но вместе с личностью сэра Шурфа мне досталась его способность полностью контролировать ситуацию. И это оказалось очень кстати. За столом у противоположной стены понемногу разгорался пожар. Скорее всего, чья-то газета вспыхнула от вылетевшего из трубки уголька. Рассуждал я в неплохом темпе, но действовал гораздо быстрее. Метнулся к источнику опасности с кувшином камры наперевес. Плеснул щедро от души, рассудив, что заказ можно будет повторить, а гасить пламя следует наверняка, не жалея жидкости, даже если имеешь дело с крошечным костерком. Огонь – серьезный противник. В схватке с ним лучше переусердствовать, чем проявить хоть малейшее неуважение. Забавно тут вот что. Унаследовав наблюдательность и замечательную реакцию сэра Шурфа, я остался при своих близоруких глазах. В этом смысле ничего не изменилось. Так что я довольно поздно понял, что выплеснул камру вовсе не в разгорающийся костер, а прямо в лицо одного из немногочисленных посетителей душистых хрестиков, солидного нарядного джентльмена. Как он на меня посмотрел. До сих пор, честно говоря, неловко вспоминать. Но в тот момент мне было все равно. То есть я прекрасно осознавал свою ошибку и был готов сделать все, чтобы подобное не повторилось. Но обычного в таких случаях жгучего тягостного стыда я не испытывал. И это, надо сказать, было просто спасение.
«Да, так со мной еще никто не здоровался», —
наконец сказал пострадавший.
«Бьюсь об заклад, мальчик. Тебя ко мне Джуфин за зернами послал, верно?»
Мне понадобилась примерно секунда, чтобы свести концы с концами и понять, что происходит и кто, собственно, передо мной. Неплохой результат. Будь я в своем обычном состоянии, минуты две блеял бы нечто несусветное, глупые вопросы задавал бы, всем своим видом изображая недоумение, а после – изумление и восторг. Но на сей раз обошлось. Я сразу пришел к единственному верному выводу. Передо мной сидит неуловимый магистр Хаббе Хэн, собственной персоной, мокрый и взъерошенный по моей милости. Протянул ему салфетку и сделал знак трактирщику, чтобы принес еще. Тот явился незамедлительно, с полотенцами и миской ароматной воды для умывания. «Примите мои извинения», — сказал я, когда трактирщик удалился. «Ваше пылающее лицо сбило меня с толку, и я бросился гасить пожар».
«Догадываюсь», —
улыбнулся незнакомец, с заметным интересом оглядывая свое темно-лиловое лаохе, почти безнадежно испорченное.
«Обычное дело. Но, как правило, человек успевает понять, в чем дело, прежде чем встанет с места и отыщет кувшин с водой. А ты уж больно шустрый».
«Разумеется, я готов возместить ущерб», — смиренно объявил я. «Ваш костюм серьезно пострадал».
«Ерунда», — отмахнулся он. «Даже дозволенной вашими дурацкими законами магии достаточно, чтобы вывести любое пятно. Не о чем тут говорить. Так что, тебя послал Джуфин? Я прав? Дались ему эти зерна».
«Если вас зовут Хаббе Хэн, сэр», — начал я.
«Именно так меня и зовут».
«В таком случае я действительно должен передать вам привет и поклон от сэра Джуфина Халли. Именно от него я получил совет вас отыскать. Но я не понимаю, о каких зернах речь. Сэр Джуфин ничего об этом не говорил».
«Может, и не говорил», — согласился Хаббе Хэн.
Я и без того знаю, что ему от меня нужно. А для него не секрет, что я в курсе. Да ты садись, не смущайся. После такого впечатляющего знакомства вполне можно обходиться без церемоний. Считай, побратались». Я послушно уселся напротив и принялся его разглядывать. Даже теперь, когда на смену огненному лику пришла нормальная человеческая физиономия, внешность Хаббы Хэна оставалась совершенно незаурядной. Очень смуглый, почти темнокожий, а глаза светлые, серо-зеленые, прозрачные, как озерная вода. Из-под лилового в тон лаохи тюрбана выглядывала соломенно-желтая коса, не такая длинная, как у нашего великого путешественника сэра Манги Мелифара, давным-давно давшего за рог никогда не стричься, но тоже весьма внушительная. Резкие складки у рта выдавали солидный возраст и жесткий нрав, но лоб был гладок, как у младенца, и вокруг глаз ни единой морщинки. В левую ноздрю крупного, изящно вылепленного носа вдето крошечное кольцо из драгоценного металла. Шею украшал ярко-красный обруч, больше всего похожий на туго затянутый ошейник. Потом мое внимание привлекли сложенные на столе руки с длинными ухоженными ногтями. Правая была такой же смуглой, как лицо, левая – бледной до синевы, как кожа подземного жителя. Впрочем, все это не имело почти никакого значения. Важно другое. Передо мной, вне всяких сомнений, сидело практически совершенное существо, напрочь лишенное обычных человеческих слабостей. Хаббы Хэн был настолько собран, спокоен и безмятежен, насколько это вообще возможно. Сейчас я мог оценить это как никто. Оказавшись в шкуре сэра Шурфа, я, можно сказать, физически страдал от чужого несовершенства, как страдал бы человек с тонким музыкальным слухом на сельской свадьбе, где подвыпившие неумелые музыканты играют в разнобой, как Бог на душу положит, не позаботившись даже сговориться о том, чтобы всем играть одну и ту же мелодию. Прохожие на улице, рыжая красотка в книжной лавке, трактирщик и немногочисленные завсегдатаи душистых хрестиков – все они о чем-то беспокоились, беспричинно суетились, неправильно двигались и неритмично дышали. Если бы не способность отстраняться от собственных переживаний, я бы, пожалуй, совсем извелся, а так ничего, только на ус мотал. Запоминал, как мы все, оказывается, выглядим с точки зрения сэра Лонли Локли, который, между прочим, носит белые одежды истины. Не зря. Ох, не зря. Что же касается Хаббы Хэна, находиться рядом с ним было настоящим блаженством. Как сытого, довольного жизнью кота на коленях держать, если кто понимает, о чем я толкую. Только эффект гораздо сильнее во всех отношениях. «Вообще-то сэр Джуффин Халли рекомендовал мне вас как целителя», — наконец сказал я. «Разумеется, я не стал бы по собственной инициативе просить вас об услуге, но сэр Джуффин сказал, что это происходит как бы само собой, достаточно вашего взгляда». «Вот уж чем никогда не баловался, так это знахарством», — перебил меня Хаббы Хэн. «Но с тобой и без того все вроде бы в полном порядке. И отчего же, интересно, тебя требуется исцелить?» Я не стал полагаться на собственное дилетантское понимание ситуации, а слово в слово повторил диагноз, поставленный мне шефом. «Моя основная проблема – исключительная неуравновешенность на фоне колоссального могущества. В данный момент я вижу перед собой чрезвычайно уравновешенного молодого человека», – заметил Хаббы Хэн. «Насчет могущества не знаю, Джуфину видней, но с самообладанием у тебя все в полном порядке. Никаких проблем». «Вы правы», — согласился я. «Но это временное явление. Для того, чтобы встретиться с вами, мне пришлось произвести обмен Ульвиара с человеком, чья внутренняя дисциплина выше всяких похвал. Вы знаете, о чем речь, или мне следует дать подробные объяснения?»
«Знаю, знаю», — отмахнулся Хаббы Хэн. «Забавный фокус, и весьма не бесполезный. Одно из многих незаслуженно забытых достижений древности. Но это ничего не меняет».
Я хотел возразить, но сдержался. Лишь вопросительно приподнял бровь. Решил, что такое выражение заинтересованного несогласия вполне допустимо.
«Ты, конечно, как говорится, вошел чужими вратами. Не ты первый, не ты последний, поверь. Но это, повторяю, ничего не меняет. Если уж можешь, то можешь», — пояснил Хаббы Хэн. «И сегодня, и завтра, всегда. Другое дело то, что сегодня легко, завтра может оказаться очень трудно. Но все равно возможно. Опыт – единственное имущество, которое никуда от тебя не денется».
Я поразмыслил и решил, что он, пожалуй, прав. Тот самый наблюдатель, о котором я только что писал в тетрадке, строго говоря, он сам и писал, всегда останется при мне, поскольку он и есть настоящий, единственный и неповторимый «я», который никуда не денется, что с собой не твори, хоть каждый день тенями и личностями меняйся с кем ни попадя. А проблемы с эмоциональной неуравновешенностью испытывал явно не он. То То есть, выходит, не я. И это хорошая новость.
Вижу, ты меня понимаешь. Славно, что так. Добрый совет – единственное, чем я могу тебе помочь, заключил Хаббахен. Сроду не был знахарем и никого не исцелял ни взглядом, ни оплеухами, ни кристаллами смирения. Не знаю, чего там наобещал тебе мой добрый друг Джуфин, но, подозреваю, врал напропалую, как всегда.
Вероятно, у него были на то серьезные причины, рассудительно предположил я. В общем-то, не могу сказать, что поведение сэра Джуфина Халли казалось мне сейчас образцовым, но чувство долга было превыше личных обид, а оно велело мне всеми силами защищать репутацию непутевого шефа.